Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. И вместе с вами следим за тем, что творится на московских дорогах. Новогодние пробки немного схлынули. Немного по сравнению с тем, что было в пятницу. Напомню, там были многочасовые 9-бальные пробки. Сегодня многочасовые 8-бальные пробки. Это дает надежду на то, что совсем скоро пробок не будет. Впрочем, и так понятно, что 1 января пробок не будет в Москве. Прямо сейчас в городе 8 баллов. Это началось в 2 часа дня. Как предполагается, продлится примерно до половины 8 или ближе к 8. Более-менее рассосаться должно все. На 8 вечера Яндекс сегодня обещает нам 6-бальные пробки. Прямой эфир 7373948, код города 495, это для звонков, для сообщений в Телеграме. Пользователь говорит МСК-бот, ему надо писать. Для сообщений через СМС номер плюс 7-925-48-94-8. Сегодня в десятках стран в мире стартует вакцинация от коронавируса. В Москве тоже новый этап вакцинации стартует. Появилась возможность вакцинироваться у жителей старше 6 лет. Это первая тема. А вторая тема сегодняшней публикации по поводу того, что аналитики Центробанка увидели в пандемическом кризисе признаки очищающего эффекта в экономике. Что это такое, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах новостей, заявление вице-премьера Голиковой, которая говорит о бессмысленности долгосрочных прогнозов о ситуации с коронавирусом в России, о том, что новый локдаун из-за коронавируса не вводился, так как страна осенью была готова к борьбе с эпидемией, цитирую по ленте агентства ТАСС, срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах. На ленте агентства РИА Новости «Арианспейс» подтверждает перенос запуска корабля «Союз» с космодрома Куру на сутки. Сегодня этого не произойдет. По новым планам это должно произойти завтра. В Москве сегодня стартует вакцинация от коронавируса среди жителей старше 60 лет. «Спутник ВИ» могут поставить москвичи, которые имеют полис обязательного медицинского страхования. Минздрав одобрил такую возможность. Это здорово, потому что пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. Это с сайта мэра Москвы Сергея Собянина. Москва не единственная, Россия не единственная, Россия первая, может быть, но может быть и не первая, но точно не единственная сегодня. Вакцинация началась в большинстве стран Евросоюза, правда, в Ирландии, например, уколы начинают ставить со среды, но в списке стран, где с сегодняшнего дня ведется широкая вакцинация, уже больше 20 стран только в Европе, если мы говорим об этом. К нам присоединяется Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов в Институте физической и химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Смотрите, сегодня вот в новостях идет сообщение то из одной страны, то из другой. Вот я насчитал более 20 стран Европы, где с сегодняшнего дня начинается вакцинация. Как правило, первыми прививают престарелых людей и врачей. У нас до престарелых людей дело дошло только сегодня, по-моему, на третьей неделе широкомасштабной вакцинации. Почему?
Ну, дело все в том, что иммунная система, к сожалению, стареет наша. И с возрастом она, конечно, слабеет. И поэтому без достаточного опыта и наработанного временем, к сожалению, делать вот так вот прогноз, что бесследно пройдет для людей с уже накопившимися системными заболеваниями, ну и в связи с ослабленной иммунной системой, вот это очень опасно на самом деле. Поэтому необходим количественный, просто статистический анализ, которого не было, и поэтому вакцину, вот созданную в Институте Гамалея, начали, так сказать, применять для массовой вакцинации на возрастной группе от 18 до 60 лет. А вот этого опыта на пожилом населении не было, и действительно он был приобретен вот со временем. И сейчас, как я понимаю, этой вакциной начинают прививать людей старше 60 лет.
Тут еще по поводу одной путаницы я просил бы вас уточнить, потому что в связи с коронавирусом довольно часто упоминались люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто в возрасте от 65 лет. В данном случае речь идет о вакцинации жителей старше 60. Старше 60 и старше 65 тоже?
Старше 60, да, тоже.
То есть те, кому 65, 70, 75, с сегодняшнего дня тоже можно. Так, а теперь дальше. Каждую неделю в Москве добавляется большое количество граждан, кто имеет возможность бесплатно вакцинироваться. Это означает, что вакцина хорошо пошла, или это означает, что мало кто приходит по предложению?
Ну, есть предубежденность, конечно, определенного части людей, вот, москвичей в частности, которые обращают к социальным сетям, а там масса всякой отрицательной информации, которая в статистическом плане не важна совершенно. Это, так сказать, какие-то проценты или даже доли процента, но они весьма ощутимы для тех, кто читает информацию из социальных сетей. Поэтому любая вакцина, нет ни одной вакцины в мире, которая работала бы на 100%. Нет такого, понимаете? Тем более, что все люди-то мы индивидуальные. Иммунная система у нас тоже индивидуальная. Поэтому отрицательные реакции вполне возможны. Они вполне, вот они просто лежат в пределах этих 4-5%. Но если взять 4-5% от населения Москвы, то сами понимаете, что это десятки тысяч людей. Так вот, этой информации, конечно, нет. Пока что единичные случаи, которые попадают в социальные сети и вырабатывают предубеждение у других читателей подождать вакцинироваться.
Скажите, ну вот теперь, когда все-таки человек, любой человек может принять решение, у кого есть московская прописка, ну почти любой, там еще кто-то остался, но вот в основном же главное, чтобы пожилые пошли. Скажите, с вашей точки зрения, как много народу должны пойти и сходить для того, чтобы это оказывало какое-то влияние, к примеру, и на последующие волны тех, кто пойдет вакцинироваться дальше?
Ну вот предыдущий опыт вакцинации от гриппа, оспы, чумы показывает, что на самом деле население, то есть вот популяция людей в данной стране, она приобретает такой коллективный иммунитет, если проиммунизована или переболела, более 60% человек. Ну вот в зоне 60-70%. Тогда можно считать, что оставшиеся 30% тем или иным образом будут ну, в значительной степени защищены от возможности быть инфицированным снаружи, потому что основная масса людей уже не будет болеть.
Спасибо. А еще, Юрий Федорович, только вот наш слушатель 404-й просит уточнить то, с чего мы начинали. Итак, у нас начали применять вакцину на пожилых через какое-то время, потому что она была недостаточно исследована именно в этом уязвимом контингенте. А 404-й, а на Западе, то есть они успели проверить? Почему у них-то с пожилых начинают?
Ну, потому что у них вся эта индустрия-то намного мощнее, понимаете? Ведь у нас беда-то какая? Мы раньше начали, а сейчас уже отстаем. Мы уже занимаем 5-е место по вакцинации, на самом деле. Просто наши производственные мощности производят в десятки раз меньшее количество вакцины, чем зарубежные. Чем такие фармгиганты, как Pfizer, например.
Понятно. Вот. Спасибо. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. 7373948, телефон прямого эфира. Димитриус из Германии пишет. У нас, говорит, вакцинация вчера началась. Вакцинируют дома престарелых и их обслуживающий персонал первым делом. Ну, учитывая опасность для пожилых. Нам нужны люди, кто в Москве уже сходил привиться. Понятно, что, скорее всего, только первый раз, но, может быть, даже среди нашей аудитории есть уже кто-то, кто сходил второй раз привиться. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Юрий, добрый день. Я Кирилл, который звонил вам пару недель назад, который привился уже первый раз, а сегодня я сделал уже вторую прививку. Вот. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Да, вторую прививку сделал, вот только что, ну, часа два, как из поликлиники. Значит, народ в поликлинику пошел бодрее, да, потому что я пока сидел там, ну, после того, как вас уколят, надо еще полчасика посидеть. Я поговорил с девочками, кто вот ведет журнал «Учет людей», количество которых там они вакцинируют в течение дня. Вот, я прививался, получается, 7-го. То есть 7-го было 5 человек, 8-го 5 человек. 9-го, 5 человек, ну, я не буду все даты, ага. А вот на сегодня 25 человек. А самое интересное, что, да, это вот поликлиника номер 22 на Вавилова. Значит, самое интересное, что я пока сидел, был обеденный перерыв, и в момент обеденного перерыва начало подходить довольно-таки большое количество реально пожилых пенсионеров, да, вот, и вот они так прям подходили и бодро говорили, так, где здесь прививаться, и, то есть молодых я, таких вот, 20, там, 30 лет, я даже и не заметил в поликлинике.
Вы перенесли вакцинацию совершенно безболезненно, ну, во всяком случае, первый этап?
Ну, первый этап, буквально первый день, там немножко сухость во рту и немножко спать хотелось. То есть это единственные вот симптомы, которые вот были. А сегодня, после второго укола, я вообще нормально совершенно чувствую.
Вот, не спать, понял, не хочу, спасибо. Спасибо. Пока до сих пор нет ответа. Вот 287-й опять возвращается. Так мы на пятом месте по вакцинации, а 300 тысяч вакцин уже отправили Мексике. Не Мексике, а Аргентине. Ну, для вас, я так понимаю, это все равно. Хорошо, нужно пустить слух, что вакцины всем не хватит, и тогда люди набегут как с гречкой. Это 530-й полагает. Иван тоже в 22-й поликлинике прививался сегодня, или не сегодня, когда вы, Иван, прививались? Привился, пока очередей нет, через 2 недели вторая прививка, то есть неделю назад Иван привился. Судя по всему, с сегодняшнего дня людей больше будет. Явно больше. Есть подозрение, что пожилые люди более активно пойдут вакцинироваться. Страшно прививаться, особенно если никогда не болел гриппом, пишет 684-й. Интересно, а есть такие люди, которые никогда не болели гриппом? Мне вот так просто интересно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да, Максим.
Алло.
Да, прошу.
Юрий. Я врач, я понимаю все, что говорится, но я хочу сказать, что эта вакцина не проверена.
Это очень жестко. Мы сейчас не об этом говорим. Есть такой взгляд. Ну, еще раз. Кто-то отрицает это?
Ну, это не говорят... взгляд, я же доктор.
Ну. Ну, так есть другие доктора, которые тоже говорят, я доктор. И что?
И что, мы будем пользоваться непроверенной вакциной?
Я понял. То есть, есть две правды. Одна ваша, другая неправда. Понял, спасибо. Мне не страшно, я подожду квартальчик. Вдруг помрут от нее кто-нибудь. Пишет Валерий, 234-й. Панк 13-й утверждает... А сколько вам лет, Панк 13-й? Утверждает, что не болел гриппом. Во всяком случае, его никогда не диагностировали. Соловей-разбойник утверждает, что вакцина не работает без должной... как это? Доли самовнушения. Понимаете, любое лечение без должной доли самовнушения не работает. Это давным-давно, пора бы понять. Панку 13-му за 40. Человек за 40 ни разу не болел гриппом. Я думаю, что вы просто подзабыли. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Скажите, вот, может, кто знает, нигде не могу информацию получить. Я вот уже переболел коронавирусом, а мне надо вакцинироваться или не надо?
А где вы искали эту информацию? Это мне интересно.
В интернете что-то написано, что если вакцинироваться, то будет усилен эффект от антител. Но я так и не понял. Я к врачу, конечно, еще не ходил, к терапевту с этим вопросом, но вот...
Так может, есть смысл позвонить на горячую линию какую-нибудь по коронавирусу?
Ну, наверное, может быть. Я думаю, может
во всяком быть, случае, вы... из того, что видел я, там везде говорят о том, что в некоторых случаях даже просят справку у людей, которые переболели, есть ли у вас антитела. Если есть антитела, во всяком случае, пока есть такие утверждения, отправляют. Только что заявление Голиковой, более половины смертей в России сейчас приходится на коронавирус и ассоциированные с ним болезни. Срочное сообщение в эти минуты, которые появляются на лентах новостей. Кто вакцинировался? 7373948. Код города 495. Сколько народу? Как перенесли? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Прошу.
Сергей, Москва, 61 так. год.
Ну вы не вакцинировались пока еще, да?
Я сегодня пошел.
Так.
В субботу записался, сегодня пошел. Благо, не очень далеко. Завернули. Потому что осмотр минут 20, и подняли мою медкарту, благо поликлиника моего куста, то есть я там бываю довольно часто. Завернули, сказали, что либо, значит, вот конкретные 3 заболевания, одно надо либо, возможно, вылечить, 2 других, ну, видимо, уже до могилы.
Ну, понятно.
Вот. И сказали, что ждите, то есть, скорее всего, через некоторое время уже будут и с такими, но когда, неизвестно. Так что вот так вот.
Но не сказали, что вам надо ждать другую вакцину, обычно в таких случаях говорят, ждите вектор.
Нет, но они такого просто не могут говорить, потому что, ну как они же не знают.
А, ну понятно. Сидят, спасибо. Есть люди, которые заворачивают. Это действительно так, когда приходишь, сначала ты встречаешься с врачом и проводишь там определенное время, пока он изучает твою электронную карту. Ну вот в моем случае было именно так. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
алло. Алло, здравствуйте, Юрий. С Новым годом, алло.
Вас также, с наступающим.
С Новым годом, здоровья вам, не болеете. Дело в том, что вот я, например, ни разу не болел гриппом. Вот, ну, за всю жизнь. Мне 58 лет, и как-то...
Еще раз, вы вакцинировались от коронавируса?
Нет, я не...
Тогда давайте, мы ждали звонков от тех, кто от коронавируса вакцинировался. Человек, который говорит, что я за 58 лет все помню про то, когда я болел гриппом, мне чуть меньше, чем вам. Я не готов сказать, что я точно помню, чем я болел, к примеру, в 6 или в 7 лет. Да я даже не уверен, болел ли я гриппом, к примеру, в 18 или в 28. Сначала температуру измеряют, если высокая, завернут, пишет Иван. А Павел едет с повторной вакцинацией и тоже свидетельствует, что в кабинеты на первичную вакцинацию народу прибавилось. После первой вакцинации у него на следующий день был небольшой озноб, и все нормально. Причем едет человек, еще только сделал повторную вакцинацию, но уже сдал на антитела, и они у него уже есть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот Алексей Морозов более правильно пишет. Я, говорит, болел так часто, что не помню, сколько, я бы добавил, и чем. В некотором смысле, особенно что касается вот этих простудных заболеваний. У нас другая тема. Аналитики Центробанка увидели признаки очищающего эффекта пандемического кризиса. Как они пишут, пандемический кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, и это позволяет говорить об очищающем эффекте этой пандемии для экономики. Но, правда, надо сказать, новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются. Сегодня, соответственно, опубликована аналитическая записка Департамента исследований и прогнозирования Банка России, кто выходит с рынка в период кризиса. И вот по оценке специалистов, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, и именно это дает возможность говорить об очищающем эффекте. Давид Кононов, эксперт Комитета по защите предпринимателей в судебных спорах и процедурам банкротства в Московском городском отделении «Опоры России». Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Что вы думаете по поводу очищающего кризиса пандемии?
Ну, знаете, в моем представлении такое, что обсуждение подобной темы и очищающего эффекта для экономики, оно сродни обсуждению последствий лесного пожара. Что последствий много, но как будто нам надо бы выбрать что-то одно. И с одной стороны, да, как будто бы очищающий эффект есть, потому что наименее производительные компании в действительности ушли с рынка, но вопрос, а кто пришел им на замену? И вот тут вся статистика показывает, что этого не произошло, соответственно, как-то как будто бы перестарались.
Тут я как раз про очищающий эффект. Ну хорошо, вычистили. Но если на место того, что очищает, не приходит никто, можно ли говорить об этом эффекте в принципе?
Ну, знаете, здесь больше похоже, есть такое выражение в народе, при плохой игре попытка сделать хорошую мину. Потому что даже посмотреть вот этот ту самую аналитическую справку, которую подготовил ЦБ, опять же, отклонение компаний, которые ушли в ликвидацию, то есть по сравнению с 17-ми и 19-ми годами, то на первом месте у нас снова попадает строительство. А любой строительный бизнес, он обеспечивает работу как минимум еще 10 других работников, сотрудников из разных других отраслей. И при падении того, кто занимается созидательным трудом и отсутствии восстановления этого блока, конечно же, не приходится говорить об очищающем положительном эффекте. Как бы в общепотребительном смысле, да, очистились, кто-то ушел. Вопрос, очистилась от чего-то нехорошего, от чего-то, наоборот, пожирающего, ну, вряд ли. Это просто ушли предприятия, в том числе, которые развивали конкуренцию, которые занимались в том числе тем, что должны заниматься средний бизнес, как раз-таки в помощь большим делам.
То есть нельзя говорить о том, что первыми с рынка уходили те, кто работает неэффективно и с низкой производительностью?
Ну, здесь этот вопрос, конечно же, не бесспорный. На мой взгляд, скорее ушли, первыми ушли с рынка те, кто, как только начался кризис, они взвесили, а что будет дальше? И вот здесь бизнесмены приняли себе решение, то есть либо зажмуриться и постараться его пережить, либо вот сейчас на минимальных потерях, на минимальных убытках уйти с дистанции. Потому что сейчас есть мораторий на банкротство, плюс в самом начале пандемии был мораторий на проведение выездных налоговых проверок, и другая часть бизнесменов, она зажмурилась и ждет, что будет в январе месяце. Потому что мораторий на банкротство, он еще не закончился, он продлен, если не изменяет память, до 7 января 2021 года. Вот если он будет продлен, то еще бизнес, определенная его часть, наиболее пострадавшая от пандемии, как-то будет пытаться выжить. Если он закончится, то, по моему глубокому убеждению, пойдет вал банкротств, и поэтому та статистика, которая была показана по закрытию бизнеса в 2020 году, она в 2021 году может, конечно же, ее перебить.
Спасибо, Давид Кононов, эксперт комитета по защите предпринимателей в судебных спорах и процедурах банкротства в Московском городском отделении «Опоры России». По поводу заявления аналитиков Центробанка о признаках очищающего эффекта пандемического кризиса. Санкции нам на пользу, пишет Банк 13. Кризис на очищение. Просто красота. Нам тогда в этой логике войну заведи, она, видимо, демографию поправит. Это предположение Банка 13. О том же Скиф пишет. В любом плохом явлении, если покопаться, можно найти что-то хорошее. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь нам нужны люди, кто на рынке, предприниматели, которые задумываются о будущем. Вот чувствуете, что сейчас говорит Давид Кононов? Он говорит о том, что люди, которые не до конца уверены в своем будущем и предполагают, что им может понадобиться банкротство, в нынешних условиях должны подумать, потому что сейчас это выгоднее сделать. Если ты и так в сложном положении, то сейчас это сделать выгоднее. Не барахтаться дальше, а подешевле пройти эту процедуру. 7.3 это не кризис, пишет Виталий, это устойчивый тренд на стагнацию. Еще я снова в очередной раз говорю о том, что когда вы пишете о чем-либо, вы задумываетесь о том, о чем вы пишете конкретно. Возвращаясь вот к сообщению 990 по предыдущей теме, позвоните Пивоварову, он вам все скажет про вакцину и ее действие. Пивоваров участвовал в эксперименте и есть. И оставалось, и остается в данный момент вероятность того, что теперь, когда он переболел после этого коронавирусом, до этого, во время участия в эксперименте, ему не вакцину давали, а плацебо. И это было предусмотрено условиями. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, этот номер набирайте, присоединяйтесь к нам. Код города 495, номер 7373948. Нам нужны люди, которые... сейчас на рынке, которые занимаются предпринимательством, которые думают о том, что делать дальше. Но вот есть ли эта уверенность в завтрашнем дне, которая позволяет смотреть чуть-чуть дальше, чем завтрашний день? Но это же циничное утверждение, пишет Михаил 5 семерок, ведь за закрытыми предприятиями люди, оставшиеся без работы, это судьба семей. Михаил, как бы то ни было, все это реальность. Они говорят как раз... о том, что наименее производительные компании могут уходить, и это очищает экономику. Люди, которые остались без работы, они найдут другую работу. Там, где будут вынуждены работать более эффективно. Ну, логика, во всяком случае, того документа, который мы цитируем от аналитиков Центрального банка, она выглядит примерно таким образом. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
28 декабря, 16 часов 35 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Через полчаса в программе «Своя правда» будем спорить о том, почему почти половина граждан заявляет о недоверии биометрической системе государства и не поддерживает создание единой биометрической системы. Надо ли с этим что-то делать? Или это означает, что электронные документы – это не наше будущее? Это через полчаса, ближайшие 20 минут. Две темы для обсуждения. Путин поручил правительству профинансировать трансляцию спектаклей в кинотеатрах. Зачем это? Как это может помочь в системе с тем, что в театр, например, может пойти далеко не каждый? В кинотеатр же, казалось бы, тоже. Но это прямо сейчас будем обсуждать. А вторая тема – это сообщение о том, что уже в марте 2021 года в 10 регионах страны появятся советники директоров школ по воспитательной работе. Так вот, это значит, что помимо завуча, воспитательной работой будет заниматься человек, у которого меньше административной работы. Поможет это? Насколько нужна такая воспитательная работа в школах? Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там, напомню, есть хорошие новости в том смысле, что сегодня многочасовые 8-бальные пробки. Это, конечно, ужасно в том смысле, что, например, Роман пишет, МКАД стоит наглухо от энтузиастов до Осташкова и целых 2 часа. Да, да, 8-бальные пробки в городе, 6 часов 8-бальных пробок до половины 8-го как минимум, но мы же помним, в пятницу были пробки 9-бальными, поэтому будем надеяться, что завтра будет еще лучше. И есть большие надежды, что так оно и случится. Новый год все ближе. Итак, мы переходим к обсуждению в прямом эфире 2 объявленных тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – это постановление, точнее, поручение Путина правительству обеспечить, профинансировать и, видимо, далее обеспечить трансляцию спектаклей в кинотеатрах. Это документ о государственной поддержке организации культуры. ТАСС сегодня выделил именно это со ссылкой на пресс-службу Кремля. Цитирует буквально следующее. Выделение в 2021 году дополнительной субсидии из федерального бюджета на осуществление профессиональной видео и звукозаписи спектаклей и концертов в виртуальных концертных залах. Может быть, мы чего-то не понимаем, но с другой стороны, когда у вас нет возможности сделать так, чтобы театральные спектакли были максимально доступны гражданам, ну, не каждый может туда пойти, там ограничения пандемические существуют. Может быть, хотя бы нужно сделать так, чтобы все это можно было записать и сохранить для истории. Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как вы понимаете вот это поручение профинансировать запись спектаклей?
Ну, вы знаете, я еще как бы до этого поручения, вот в тот момент, когда случился локдаун, как-то театральным людям стало очевидно, что театру, ну, волен-смолен, на какое-то время придется уйти, правда, не в кинотеатр, мы тогда про это как-то не очень думали, а скорее какой-то в онлайн-формат, да, и мы сами, вот, например, на сайте журнала «Театр» устраивали очень много таких онлайн-показов спектаклей. И в ходе переговоров с театрами я лично, например, поняла, что огромный массив очень важных спектаклей, он просто не записан, ну, нету записи должного качества, понимаете? Потому что записать спектакль не так-то просто. Это же недостаточно поставить одну камеру и снимать, да? Это вообще высокое искусство, которым, кстати говоря, ну, вот овладели, да, есть там, скажем, французская компания «Франсуа Дюпля», которая прекрасно снимает оперу и балет и так далее. И для меня лично стало понятно, что одна из главных задач вообще, собственно, даже не в том состоит, чтобы сиюминутно, значит, как бы что-то показывать в кинотеатрах там или в интернете, а в том, чтобы просто зафиксировать то, что сейчас происходит, ну, вот так, в российском театре, потому что с моей этой точки зрения он сейчас переживает какой-то такой расцвет, вообще у него как бы очень много всего интересного сейчас у нас происходит. Вот. Это должно быть зафиксировано для истории. Вы понимаете, эта задача, как бы она ведь и раньше существовала, да, и если бы мне задали этот вопрос впрямую, я бы сказала, да, конечно, это нужно делать, но оказалось, что это никак не первоочередная задача, все время какие-то другие ее вытесняли на обочину, да. А сейчас, вот если есть какой-то положительный итог этого ковидного состояния нашего сегодняшнего, то, может быть, он в том, что мы осознали какую-то острую необходимость да, действительно зафиксировать на пленке в хорошем качестве те спектакли, иногда выдающиеся, которые идут сейчас на сценах наших театров, и иногда там, не знаю, независимых театров, а иногда это какие-то, понимаете, сейчас очень много театральных форматов, иногда это совсем не связано с каким-то регулярным спектаклем, но это все равно называется словом «спектакль». Вот. И если это будет решена эта задача, то это уже счастье. Дальше будет ли это все показано в кинотеатрах? Я надеюсь, что как только закончится вся эта ужасная история, да, люди вернутся в собственный театр и все будут смотреть живьем. Но это останется для наших потомков, для наших детей, для тех людей, которые не успели вовремя это посмотреть. То есть там многофункциональная задача-то на самом деле.
Марин, но все-таки возвращаясь к тому, с чего вы начали, по сути, рассказ, да, что просто так вот ни на одну камеру не снимешь. И многие не как снимешь. Раз в этой связи говорят, что бессмысленно снимать театральные постановки, потому что с видеозаписью что-то уходит. Либо надо делать отдельную съемку,
уходит
как это делали,
что-то.
К примеру...
Уходит очень,
ну да.
Очень много всего. Это неизбежные потери, понимаете? Но у нас за пятнами стоит выбор или зафиксировать, или не зафиксировать, понимаете? Или зафиксировать потерями, или не зафиксировать никак. И поэтому это... Дальше, понимаете, есть две опасности. Одна – это вот такая тупая съемка с одной камеры, ну, так, в таком фронтальном, так сказать, варианте, а другая – это превращение спектакля в такой фильм, что тоже плохо на самом деле. И вот, собственно, вот этот баланс, то есть это вот, задача более-менее адекватной передачи вот этой, ну, как бы, вот этой театральной субстанции, да, ее фиксации, так, чтобы это не превратилось в абсолютно самостоятельное кинематографическое произведение, но при этом не было бы скучной телесъемкой. Вот, понимаете, у нас не так много людей, которые это могут делать, этому на самом деле надо учиться, понимаете? Вот, и тут вот, ну как бы, ну это такой целый комплекс задач, который стоит. Но то, что это надо делать, вот для меня просто нету такого вопроса. Конечно, надо, я это как театровед скажу, понимаете? Если бы у меня сейчас были записи, там, полноценные спектакли Мирхольда или, я не знаю, Таирова, я бы просто, не знаю, если бы кто вдруг мне кто-то сказал, что они есть, я бы, не знаю, все бросил и побежал бы их смотреть. В
Спасибо.
Любом качестве, на самом деле.
Спасибо, Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр». Когда у вас есть возможность и время, а, судя по всему, пандемия делает так, записать то, что в итоге часто остается незаписанным, может быть, это действительно надо делать, и уже не важно, где показывать, в кинотеатре, давать такую возможность смотреть в интернете, на радиоспектакли пусть делают, мне раньше нравилось слушать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, да сейчас можно книги слушать даже. Сергей пишет, но Первый канал же прекрасно снимает КВН на разных площадках, и думаю, этот опыт стоит перенимать. Но КВН и театр — это все-таки немножко разные вещи, как кажется. Но, может быть, Панк 13 говорит, запишут ли «Лебединое озеро». Ну, то есть, вам одно. Окей, мы просто немножко про другое говорим, как кажется. Антон говорит, профессиональная съемка со многих камер, с крупными планами лиц актеров, с парящими камерами, это только улучшит театр и может привлечь новую молодую аудиторию. Это вообще тогда другая история. Максим пишет, были же советские телеспектакли, снимали двумя-тремя камерами и давали разные планы. Понимаете, были разные варианты. Были специально записываемые спектакли, были спектакли, которые записывали уже почти как кино. И поэтому Марина Давыдова как раз говорила, ведь нет смысла говорить сейчас об истории, когда вы берете одну камеру и просто что-то записываете. 7373948, телефон прямого эфира. Театролюбы нам нужны. Театроведы были, теперь театролюбы, которые обычно... критикуют вот эту историю с записью театральной постановки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Идея хорошая. И то, что вы сказали, что было в Советском Союзе, это тоже была прекрасная идея. Многое из того, что я, например, не молодой человек, помню, были театры у микрофона такие, это недорогая вещь, и мы смотрели. Я надеюсь на то, что вот эти записи позволят очистить театр от той пошлости, которая там иногда идет, когда стыдно
каким
пойти
образом?
Туда с молодой внучкой.
Каким образом?
А люди будут видеть и обсуждать, что они там делают. Посмотрите некоторых, в кавычках, талантливых режиссеров.
Не-не-не, подождите. Я просто пытаюсь понять, раз вы выдвигаете предложение, как оно будет работать. Вы посмотрели по телевизору, удостоверились, что можно пойти с внучкой и пошли, так что ли?
Да, совершенно верно. Если я посмотрел по телевизору или в записи, которая должна быть доступна, и только потом пошел в театр. А может быть, я еще буду выступать против того, чтобы товарищи, которые заполняют пошлостью, получали 300 тысяч за один съемочный день.
Да, пожалуйста, кто же вам мешает, не смотрите, да и все. Спасибо. Но нет, видите, это совсем другой подход. Я хочу это посмотреть, то есть создать человеку спрос, а потом говорить, я вот тут вот, смотрите, сколько человек посмотрели, что это ему такие большие деньги за столько просмотров платят. Так вот ровно вы и создаете их гонорары в 300 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому обсуждению. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, мы Америки тут никакой не откроем, потому что есть вот такая вещь, как Theater HD. И записи шедевров, спектаклей, которые ставятся в Лондоне, тоже которые никак нельзя было посмотреть. Шекспировский театр, например, Лондонский Королевский театр. Все это сейчас доступно, это идет в кинотеатрах, это можно... по идее, даже некоторые спектакли посмотреть в интернете. Если у нас есть достойные спектакли вот такого уровня, то это великолепно. И
но,
просто повторить...
Подождите, вот, вот давайте, вот вы говорите, если они у нас есть, а вы-то что думаете, есть такие?
Есть. Я, правда, не такой великий театрал, но вот до пандемии ходила. Ну вот, например, из последнего мне понравился спектакль «МХТ». Кстати сказать, тоже по Шекспиру. Вот, «Венецианский купец», и прекрасно там играл Сергей Сосновский. Я считаю, он играет Шейлока лучше, чем, не знаю, там Аль Пачино. Мое мнение.
Понял,
конечно.
Спасибо. Есть спектакли, и есть смысл их действительно как-то записать. Кстати сказать, довольно часто, ведь даже в нынешнее время об уже ушедших актерах мы вспоминаем, и совсем недавно ушли актеры. И выясняется, что что-то не снято. И говорят, жалко, что вот это вот не было снято в свое время. А я бы вам... Ну вот, 7373948, пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение. Появились первые 5 иностранных агентов в Российской Федерации. Минюст России, как пишет РИА Новости, впервые включил в список, в этот список физических лиц. И первый из них под номером 13, это известный всем Лев Пономарев. Другие, это Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин и Дарья Апахончич. Это я цитирую по агентству РИА Новости. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Александрович, на линии.
Прошу.
Знаете, вот удивляет, что это до сих пор не делается в таком масштабе. Я вам просто приведу пример. Я не бог весь какой театрал, но я вот люблю рок-музыку очень, металл, там все. Я вот с удовольствием смотрю те концерты, на которые физически, например, попасть уже, наверное, невозможно по причине того, что кто-то умер, допустим, из великих, там, как Ронни Джеймс Дио, например, кто-то распался и так далее. И, в общем-то, театр это тоже, в общем-то, я считаю, такая важная достаточно культурная часть.
Понимаете,
надо
какая
снимать,
вещь?
Надо снимать.
Однозначно. Да, но как вы будете выбирать? Ведь это же главная проблема всегда. Если снимать все, это дорого.
Очень просто снимать, как сказать. Вот тут уже, смотрите, у нас ведь часть спектаклей у нас имеет государственное финансирование. Часть это, как бы сказать, частные какие-то вещи. Вот пусть они этим и занимаются, прежде всего. А вот это не такая дорогая вещь, на самом деле. Не такая дорогая. Вот.
Понял, есть, спасибо. Это не так дорого. Снимаются. Давайте, действительно, надо, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, надо начать. А там посмотрим. Юстас пишет, правильно когда-то говорили, что скоро не будет ни театра, ни кино, останется только телевидение. И вот, кажется, это время пришло. Юстас, мне кажется, вы ошибаетесь. Теперь нет ни театра, ни кино, ни телевидения. Приходит время, когда есть интернет. Вот это да. На культуре, это возвращаясь к телевидению, часто показывают видеоспектакли, пишет Сергей. Григорий из Питера вспоминает «Кабачок 13 стульев», у которого в записи осталось, как он утверждает, только 11 передач, потому что остальные стерли. Была и такая проблема. Но это проблема советского времени, когда вроде как и записывали, но то, на что записывали, было в дефиците. Дефицит – это вообще советское слово, и поэтому что-то приходилось стирать. 7373948, телефон прямого эфира. Путин поручил кабинету министров профинансировать видеозапись театральных спектаклей. Возможно, трансляцию в кинотеатрах, так сказано в заголовках новостей по этому поводу, но я вижу в этом главное. Не то, что показывать в кинотеатрах собираются. Говорят о том, что хотя бы запишем, раз пока не можем пустить людей, которые могут это смотреть в зале. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Зовут меня Леонид. Ну, я тут могу очень компетентно на все вопросы ответить. Во-первых, только что звонил товарищ, который сказал, что стирали кабачки. Нет, не стирали кабачки. Это была «Священная корова», одна из любимых программ Брежнева. Или драма никогда не давала стирать. Проблема была не в количестве рулонов. Это самое простое. Дело было в другом. Дело в том, что они осыпаются. И до сих пор осыпаются. Их
кстати, да.
Да. Ну, бог с ним. Теперь про театр. Вы понимаете, в чем дело? Я не понимаю даже сути дискуссии, почему. После того, как Татун, драматическая редакция, которая постоянно занималась этими съемками, была ликвидирована, появился господин Цетин, который тоже снимал для ВТО огромное количество спектаклей. Потом телеканал «Театр» под руководством госпожи Александровой, который тоже, наверное, там несколько сотен снял. И самое главное, что по каким-то причинам мы перестали давать эти заказы. Ну, в общем, все это дело начало разваливаться. Я хочу довести до людей, до вас одну страшную историю. Понимаете, был такой Ираклий Нурсарович Андроников.
Он великолепно
рассказывал. Конечно. Что случилось? Дело в том, что не торопились снимать, а потом, когда решили снимать, выяснилось, что его даже на нашу пленку нельзя снимать, поскольку он не выдерживает то количество света, которое нам надо. Купили кодек. Это жалкая тень того человека, который вещал со всех театральных сцен, вот эти рассказы, литературу. Почему? А упустили момент, понимаете? Это всем наука. И второе, что я хочу сказать, чисто практически, чтобы люди понимали, может, Министерство культуры поймет. Во-первых, все, что они финансируют, надо снимать. Понимаете? Причем снимать на HD, надо снимать на передовые стандарты.
Вот это хорошо, сейчас спасибо. Все, что финансируете, снимайте. Раз финансируете, это надо, чтобы осталось. Спасибо. Уходит эфирное телевидение, остается телевидение по интернету. Так ну, вот и театр остается по интернету. Юстас, понимаете, в том-то и проблема. Театр уже не по телевидению. Театр точно такой же, как и телевидение. По заявкам трудящихся. Вот трудящийся в этот момент захотел посмотреть театр, он смотрит. И уже неважно, миллионы трудящихся смотрят или нет. А то вот 765-й пишет, это надо вводить раньше. У нас по телевидению одни поп-артисты и юмористы. Потому что ровно это смотрит массовый зритель. А вот не массовый зритель смотрит театр, но тогда есть проблема финансирования целого телеканала. Ну, если мы об этом говорим. Ладно, у нас еще одна тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вице-премьер Голикова сегодня в программе «Познер». Ее обильно цитируют на лентах информационных агентств. Судя по всему, во время первого эфира цитируют, поэтому кое-что даже пересматривается. Потому что вот в начале агентства передают Голикова, более половины смертей вызваны коронавирусом и ассоциированными с ним болезнями. А вот теперь есть исправление. Более половины прироста смертей в России приходится на коронавирус и ассоциированные с ним болезни. Цитирую с ленты агентства РИА Новости. А теперь следующая тема. С 1 марта 2021 года в 10 пилотных регионах, в школах появляются советники руководства по воспитательной работе. Есть завуч, но он ведь по учебной и воспитательной работе. И говорят, что завучи перегружены, им не до воспитательной работы, они слишком много отчетности, слишком много другого. И вот теперь появятся такие специальные люди, которые будут заниматься воспитательной работой. Причем получат ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, привел именно эту цифру. Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета. Он с нами на прямой связи. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Как вы расцениваете эту перспективу насчет советников по воспитательной работе в школах?
Ну, знаете, в этом смысл есть, потому что если окунуться в историю, смотрите, в советской школе был очень сильный состав воспитания, потому что, в принципе, нас всех воспитывали быть советскими людьми, вся страна была таким воспитательным лагерем, а школа была главным форпостом в этом. А в нулевых воспитание из школы вообще убрали главным образом как раз для того, чтобы отказаться от коммунистического наследия. И десятилетия и с лишним у нас воспитания в школе не было вообще, как класса. Потом в 10-х годах оно стало возвращаться, так более-менее, там, ну, по крайней мере, сказали, что оно есть, давайте им заниматься. А вот последние несколько лет активно звучали слова, причем и министра Васильева, и ее всяких там замов, о том, что воспитание должно стать стратегическим для образования, что воспитание главнее образования. А в этом плане в школе как бы не так уж и много опыта. А тут еще в этом году у нас изменение Конституции, и президент внес законопроект об воспитательной системе в школе. У нас президент всегда вводил законы, которые там, не знаю, присоединение Крыма, допустим, или еще что-то. А здесь всего лишь изменение закона об образовании. Сам факт, что президент вносит такой закон, технически он там почти ничего не говорит, просто необходимо иметь воспитательную программу. Но само значение, которое определяется воспитанию, это, конечно, очень большая оценка.
Руслан Анатольевич, подождите, вот вы говорите, да, но это вводится на фоне того, что объясняют, у завучей очень много рутинной работы. Но, как мы понимаем, точно так же много рутинной работы станет у этого советника.
Понимаете, в чем дело? Поскольку школа никогда серьезно последние десятилетия не занималась воспитанием, а нужно вывести на стратегический уровень воспитания, то получаются задачи такие, которые не стояли перед школой. И действительно, без какого-то другого человека, который непосредственно за это отвечает, не справится. Я не знаю, как это советник, не советник, но всяко есть к нему две очень такие серьезные вызовы. Во-первых, это должен быть целостный, морально-нравственно зрелый человек, и к тому же умный, действительно много знающий. Потому что нужно поменять систему школы. Я присутствовал при попытках применять систему школы. Это очень серьезное умение. Этот человек еще должен уметь какие-то новые вещи. Он должен быть не исполнитель, а он должен быть лидером. Это очень серьезный такой.
Да, но он получает надбавку, следовательно, у него есть основная работа.
Ну, да, но я не совсем согласен, что это именно школьная работа. Потому что второе требование к нему. У нас по законам, и прежде всего по закону образования, за воспитание отвечают родители. В законе за образование еще там можно посмотреть. А про воспитание в законе прямо сказано. Прямо в законе об образовании. Родители отвечают за воспитание, а школа и муниципалитеты обязаны помогать им в этом. То есть, по идее, если мы говорим про воспитание, то мы до школы должны помогать родителям, а значит, этот советник должен быть не столько советником директора, сколько представителем интереса родителей. Но поскольку в школе этой традиции нету, школьные учителя классически уже десятилетия, в принципе, отторгают родителей как класс, мы вас там воспитаем, давайте наших детей, я вам даю слово, что вы их не узнаете после этого. Вот это вот наша типичная школа. И получается, что если мы говорим о серьезном переходе к воспитанию, так как оно заложено, то мы просто обязаны иметь представителя от родителей, который будет внутри себя понимать, что он представитель родителей, что он обязан защищать их права и интересы, вытаскивать их пожелания. А понял. Вот это вот я не знаю, как справится тот человек, который будет на полставке из школы что там делать. Вот здесь у меня самые большие претензии к этой идее.
Вряд ли это полставки. Хотя, кто знает. Спасибо. Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета. Я учился в школе давно, мягко говоря. Но вот, например, благодаря завучу, то есть человеку, который занимался воспитательной работой со мной, я, например, помню такие строки. По-моему, она сама это и написала. «Кто сонливостью, ленью страдает, счастьем жизни не обладает и обходит такое растение, радость творчества и веселье». Чувствуете, 40 лет это лежит в моей голове. Она так меня воспитала, что оно теперь оттуда даже выветриться не может. Мы чего-то такого хотим или чего? А кого будут брать на должность эту, пишет Виталий, бывших военных или добрый замполит? Добрый злодей, пишет, это как замполит в армии, только школьный. Трифит, это что, комсорг? Возможно, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Юрий, Татьяна, Москва.
Прошу.
А вот, кстати, я поддержу вас. В наше время, ну, мы с вами приблизительно ровесники, были завучи по воспитательной работе. Хотя
нет, это... они сейчас есть, но говорят, что они уже не справляются. Надо еще кого-то.
А, вот в чем дело. Ну, наша завуч справлялась. Благодаря ей мы видели все экранизации всех классических произведений. Она привозила в школу какой-то кинотеатр. Вот, и...
Есть ощущение, что сейчас привези кинотеатр, никто этого не посмотрит.
Ну, понятно, это было откликом нашего времени. Сейчас есть что-то другое, что заинтересует детей сейчас. И нужно делать что-то современное.
Понял, спасибо. 201-й. Все как всегда. Сначала вводим должность, потом будем придумывать, чем этот советник будет заниматься. Может быть, сначала создать концепт, обозначить направление. То есть сейчас YouTube, что ли, показывать, пишет добрый злодей. Проблема. Борис говорит, а какая специальность в педагогическом вузе, например, обеспечит необходимую компетентность этим работникам? Это не должны быть отдельные работники. Еще раз напомню, речь идет об ежемесячной надбавке в 15 тысяч рублей за то, что ты еще и советник. Виталий из Филей предлагает, будущее выглядит следующим образом. Тикток завуча. Все посмотрели, ну и так далее. Тоже как бы вариант, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, нет, у нас с вами осталось до новостей буквально 15 секунд. Если что-то успеете написать, прочту. Лучше не делать ничего, вот пишет 530-й. Работу делать будут учителя, просто будет еще один начальник, который будет требовать у них дополнительный отчет. Учителя и так как проклятые, давайте их трогать не будем. Новости далее.